Привет-привет, меня зовут Андрей, я математик, а вы слушаете подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
Привет, меня зовут Люся, я географ и учитель. Сегодня мы поговорим с вами немножко на необычную тему. Предметом нашего обсуждения будет мудрость, как предмет изучения ученых.
Всем привет, я Илья, нейробиолог. Сегодня у нас в гостях Игорь Гроссман, заведующий лабораторией мудрости и культуры в университете Ватерло в Канаде, а также наш коллега-подкастер, ведущий подкаста On Wisdom, как понятно из названия, про мудрость. Игорь, привет, рады видеть тебя у нас в гостях.
Здравствуйте.
Прежде чем углубляться в разные вопросы о том, как мудрость изучают, когда я готовился к подкасту, я решил посмотреть вообще, о чем же мы будем говорить, какие есть вообще мнения, что это за объект такой. И, следуя тому, как принято, открыл Стэнфордскую энциклопедию философии, статью про мудрость, прочитал ее, и как-то у меня сложилось ощущение, что консенсус, никто не знает, что же это такое. То есть, с одной стороны, понятие явно есть, и явно более-менее, глядя на конкретный пример, мы можем согласиться, что является проявлением мудрости, а что не является. Но как-то ухватить, что же это такое, никак не удается. Соответственно, естественно, раз есть разные взгляды и консенсус не достигается, кажется естественным начать исследовать разницу между этими разными подходами. И о разнице мы еще поговорим, но давайте, как у нас в подкасте принято, мы начинаем с основ, так сказать, с некоторого бэкграунда и, что называется, матчасти. Давайте начнем тогда с того, что обрисуем, какие вообще есть подходы в целом в науке исторически, там, хоть от Сократа, хоть от Аристотеля до современности, какие есть взгляды, как можно попытаться определить мудрость.
Уф, это вопрос ко мне, получается? Тяжелый вопрос. Ну, я все, конечно, пересказать не смогу, но в философии действительно разные подходы к этой теме. И вообще-то, если я правильно понимаю, я не философ, потому что я сейчас скажу, это тоже то, что я сам перечитал в Стэнфорд, то же самое из Стэнфордской энциклопедии и в других местах тоже. Но, если честно, вот последние 200-250 лет, конечно, мудрости и философии, чтобы сильно никто не занимался. То есть там была сильная фаза до этого, и вот только в конце 20 века англоязычные ученые, философы начали обратно этим заниматься, Макентайр в первую очередь. Ну, хорошо, значит, начнем сначала. Ну, опять же, по Сократу можно сказать, там, мудрость — это «я знаю то, что я ничего не знаю», или «я хотя бы знаю ограничения моих основоположений, ограничения моей экспертизы, в чем я эксперт, а в чем я не эксперт, в чем у меня есть какие-то навыки, а в чем у меня нет навыков». То есть и вот в этом такое сократское понятие мудрости. Потом у Аристотеля, Сократ это по Платону было, а у Аристотеля немножко другое представление такой практической мудрости. Он там разбил-то на мудрость такую какую-то теоретическую, что-то понятие метафизическое какое-то, не совсем понятное для науки, если честно, и практическое. Практическое, как принимать решения ежедневные, как вот, например, добираться до того, если сейчас в этой ситуации вроде нужно быть храбрым, а в этой ситуации нужно бежать. А, ну вот в какой ситуации храбрость, как какая-то ценность, помогает тебе, считается мудрым делом, а в какой ситуации нет. Вот. И вот у него такое было понятие практической мудрости, френесис, которое, в принципе, помогает тебе, определяет, в какой ситуации нужно быть храбрым, в какой ситуации это вообще-то глупое дело. То есть такое-то, даже не знаю, как на русском будет, но в англоязычных философских науках об этом говорят как epistemic virtue, то есть такое понятие, что ты типа как-то определяешь, какие ценности тебе использовать в каких ситуациях. Вот это было, значит, у Аристотеля. А потом дальше, конечно, темные средневековья в Европе. Ну, а за пределами Европы, конечно, были разные другие представления о мудрости. В Китае, в Древнем Китае, и проходило буквально до середины, я думаю, Средневековья, где у Лао Цзо были представления о мудрости, буддистские представления о мудрости на Южной Азии, ну и тоже на Дальнем Востоке. Конфуциуса тоже представления о мудрости. Но они такие, в принципе, представления о мудрости, как правильно жить. как правильно делать умозаключение, но не только умозаключение, но и вообще как себя вести, чтобы быть компетентным человеком и членом общества, в котором ты живешь. Так, чтобы конкретно на что-то ссылаться, сказать, вот это то, что Конфуциус сказал, вот это мудрость, это не мудрость. Это, конечно, мне сейчас очень сложно, потому что, мне кажется, в этих дальневосточных представлениях понятие мудрости, оно более такое обширное и холистическое, как говорят. То есть касается разных сфер деятельности, представления о том, какой ты на самом деле, но одновременно как себя вести в разных ситуациях. Но не так, чтобы можно было сказать, вот это качество – это мудрое качество, вот это качество человека – это не мудрое качество. Как я уже сказал, после эпохи Просвещения на Западной Европе, если честно, мудростью как таковой никто не занимался, потому что перешло дело до такого понятия рациональности и рационального определения просвещенного человека. И только вот где-то в середине, в конце 20 века обратно вернулись к вот этим так называемым аристотельным идеям, где опять начали говорить, ну, хорошо, это рациональность, конечно, это класс, но нужно правильно, рационально, с разумом подходить к вещам. Но разум — это же не только рациональность, потому что рациональность — она какое-то такое абстрактное понятие, как будто какой-то один шаблон, и вот по этому шаблону штампуешь все решения твоей жизни. Но на самом-то деле в разных ситуациях ты разные решения. Подожди секунду, так это вроде как по Аристотелю получается. Он вроде тоже говорил, что в разных ситуациях нужно по-разному решать. И вот таким образом вот эти идеи начинают возвращаться. Вот такая история про мудрость.
И какое же современное представление. Потому что вот когда мы касаемся древних, то там вот Сократ что-то сказал, значит, потом Платон это пересказал, а теперь другие люди занимаются тем, что присваивают этим словам разные интерпретации. И в итоге получается, что на их словах обосноваться как-то не получается. Хочется найти какой-то более современный, поскольку сейчас, понятно, к словам стараются все-таки более строго подходить. Что сейчас выделяют в качестве каких-то признаков мудрости более строго?
Смотря кого спросить. Потому что если вот пойдешь на улице сейчас тут в Канаде, начну спрашивать, или вот в Швейцарии, начнем спрашивать людей на улице, что такое мудрость, что такое мудрое решение, вот кто мудрый, то на вот эти три вопроса получишь немножко разные ответы. На вопрос, какое решение мудрое, часто обычно это только в конце, то есть если что-то хорошее получил в конце концов из-за того, что вот это сделал, и вот такой пост-хок, у тебя будет то решение мудрое, которое какому-то эффекту, который ты хотел бы, привело. То есть, с этой точки зрения, это полностью синоним просто адекватного или рационального, или то решение, которое к какой-то прибыли привело. То есть, это, конечно, то есть, тут мудрость слова вообще не имеет никакого смысла, если честно. Да? А вот если спросишь, вот кто мудрый, какой человек, знаете, кого-то, кто мудрый? Такие исследования делали. Ну, обычно тогда номинируют там, бабушку, или каких-то из тех людей, которые ты знаешь, что будет там бабушка, дедушка, или, может быть, какой-то дядя, тетя, который тебе совет дают, которым ты постоянно ходишь за советом в сложных ситуациях. Или же ты думаешь, что вот какой-то определенный политик, который мудрый. Тут, конечно, интересный факт, потому что в зависимости от того, где ты спросишь и где живешь, то разные политики будут. Потому что, например, вот вы, например, знаете, что вот в России некоторые вдруг начали Сталина обратно считать мудрым. Совсем не понимаю, но такой подход есть. В Китае Мао многие мудрым считают. В Америке, конечно, никто Мао мудрым не считает. То есть тут немножко другой подход совсем. То есть в зависимости от того, кого спросишь, получишь разные ответы, потому что представление такое более культурно-историческое. То есть в зависимости от того, где ты вырос и что тебе в школе читали, того ты будешь считать мудрым. Как я на это смотрю? Конечно, много разных подходов. И вот что интересно в психологии, в психологических социальных науках, это то, что вот когда разные такие мнения, можно брать методику психологическую для того, чтобы как-то определить, ну хорошо, есть какой-то консенсус тут или нету. Вот, например, есть же разные, мудрость — это не единственная идея там, в психологии, где тоже не совсем понятно. Как насчет такой интеллигенции, то есть умственный потенциал? Что такое умственный потенциал? Ну, кто-то придумал в конце 19 века. Тоже никакого такого консенсуса не было, но как-то потом образовался. Вот. И вот я в какой-то момент тоже так смотрел на это дело, что касается мудрости. Ну вот есть что-то общее в разных там понятиях, философских понятиях, психологических понятиях. И начал смотреть, как на это ученые смотрят, и есть ли что-то общее. Если, конечно, меня спросить, есть там какой-то консенсус, то, в принципе, он есть. И он связан больше с умением, то есть психологическими процессами, которые способствуют эффективному мышлению или размышлению о сложных ситуациях в твоей жизни. Вот, наверное, такое понятие. Такое все равно еще более общее, но мы можем еще, конечно, внедриться в него, и тогда я объясню, что имеется в виду под этими мышительными процессами. Но вот такое понятие, наверное, на него большинство психологов и социальных ученых на данный момент стыкаются.
Вот, кстати, и в вашей какой-то статье, я помню, такая была формулировка, что важным компонентом мудрости является способность принять решение, когда это решение нельзя принять, основываясь на каких-то сугубо рациональных предпосылков, что вот такой ситуации делай так, а когда ты не знаешь, как в этой ситуации поступить, то ты вот как-то свой какой-то жизненный опыт собираешь вместе и какой-то делаешь такой вывод, может быть, интуитивный даже во многом. И в этом смысле, мне кажется, если там взять и 100 человек спросить про какие-то главные корреляты мудрости, то, наверное, очень значительная их часть скажет, что мудрость связана с возрастом, что мудрецы — это вот какие-то, особенно во всяких таких патриархальных культурах, что вот там мудрецы, какие-нибудь эксакалы на Кавказе, старейшины. Так как у вас есть целая работа, которая так и называется «Мудрость и старение», то интересно, насколько вот действительно эти два фактора связаны, но, может быть, наверное, мудрым и человек не столь пожилой там, или старый, или даже взрослый. Как на это смотреть?
Но мудрость и возраст, это, конечно, часто в разных культурах такая ассоциация, культурная ассоциация присутствует. Тут, конечно, нужно посмотреть, что подразумевается под возрастом и сколько вообще-то на протяжении человеческой истории обычно люди жили, сколько лет им было, когда они считались старыми. То есть мы сейчас думаем, что старый — это 80, может быть, 90 даже, в зависимости от того, где. Ну, в России 10 лет назад или 15 лет назад, если ты мужчина, то у тебя, конечно, 50 – это уже старый, потому что все спивались. Это улучшилось. Но на что я хочу обратить внимание? На то, что когда вот эти истории насчет мудрости и возраста как-то связывались в наших понятиях, мне кажется, это мы часто думали о возрасте, если больше 40, то ты уже под возрастом. Скажем так, средневековье. В принципе, такого времени юности как такового не было. То есть ты был ребенком, а потом как только появились какие-то мышцы, начинал работать. Или на поле, или на мельнице, или где-то еще. Вот. И после этого ты уже взрослый. Вот, 11-12 лет ты уже взрослый. То есть когда тебе становится 25-30, это уже возраст. Получается, уже мудрость приходит. То есть, с этой точки зрения, конечно, понятие возраста само очень-очень интересное. Мне не совсем понятно, насколько, вот, например, то понятие возраста, которое у нас сейчас, а именно человек, который уходит на пенсию, который уже, в принципе, отработал все, ну, и у которого, конечно, одновременно с этим, почему люди на пенсию уходят? Ну, некоторые когнитивные вещи уже не на том уровне, как у 20-летнего. В принципе, это когнитивный cognitive decline. Он наступает довольно-таки рано. То есть ты, что касается так называемых флуидных когнитивных способностей, то после 20 уже можно считать, уходит вниз и вниз. То есть у меня уже гораздо меньше, чем, например, у там, моего племянника, которому может быть 15 лет.
Флуидный — это в смысле гибкость какая-то мышления, да?
Гибкий, да. Гибкость мышления, смекалка, способность, например, играть в разные компьютерные игры, стрелялки разные и так далее и тому подобное. То есть где нужно быстро переходить с одной стратегии на другую, переключаться и так далее и тому подобное. Да, то есть вот эти вещи, они уходят с возраста очень-очень быстро. Вот, так, ну, вернемся так к вопросу. Хорошо, мудрость и возраст. Все-таки, если сейчас посмотреть официально, вот и смотрим на какие-то особенности мудрого мышления, может быть, не связанное с вот именно такими стандартными когнитивными структурами, которые связаны там с вот этой гибкостью мышления и так далее, а с более социальными способностями. Например, быть более открытым, вот такая сократная мудрость, о которой мы только что говорили, то есть понятие того, что ты не все знаешь, и есть многое, где у тебя какие-то недостатки и так далее и тому подобное. Это приходит с возрастом, но на данный момент сложно сказать. Потому что в основном все исследования, которые были сделаны в этом направлении, включая мои исследования, они смотрели на людей просто разных возрастных групп. А то есть они не брали одного человека и смотрели, вот как он развивается, а смотрели просто те, которые, например, выросли в 60-х, 70-х и в 90-х. Или родились в 60-х, 70-х и 90-х. А тут, конечно, смесь возрастных вопросов с культурными вопросами. Потому что те, которые в 60-х, 70-х выросли, это, конечно, совсем другая культура. Смотришь, даже если в США, и в Канаде, или в Швейцарии, или в России, чем те, которые выросли, родились, в, скажем, в 80-х, 90-х и выросли потом. Вот поэтому из-за того, что смесь возрастных и культурно изменяемых факторов очень сложно определить. В разных исследованиях то есть положительные ассоциации. Я в некоторых культурах положительные ассоциации заметил. В основном в США. В других культурах эти ассоциации отсутствуют. Например, в Японии. В других культурах они отрицательные. С возрастом вроде хуже становится. То есть получается такая же самая история, как с обычными когнитивными структурами, где с возрастом становится меньше возможности быть гибким и так далее и тому подобному. А некоторые вообще, у них получаются исследования такие, что или у тебя больше, когда ты молодой, меньше, когда средний возраст, и обратно как-то возвращается немножко, когда старше становится. А в других исследованиях опять наоборот. У тебя меньше, когда ты молодой, больше, когда ты в средний возраст, а потом обратно он уходит. Вот. И то есть получается такой вот салат. Вот. И на данный момент просто я даже не знаю, есть ли что-то с возрастом. А мне кажется, так как вопросы мудрости часто зависят от ситуации, то есть что считается мудрым решением в одной ситуации, может быть, не мудрым решением в другой ситуации, тут нужно и на вопросы о возрасте и возрастных таких изменениях смотреть в разных ситуациях. То есть в одной ситуации, может быть, будет какое-то, будет положительная зависимость с возрастом, а в другой ситуации наоборот.
Так, а когда мы говорим, вот прямо какую-то кривую можем нарисовать того, как мудрость меняется с возрастом, это звучит так, как, что степень мудрости как будто как-то можно измерить. То есть, видимо, берется какая-то характеристика, которую как-то можно численно оценить. То есть какой-то как будто эксперимент ставится. Что же там на самом деле делалось в подобных исследованиях?
Ну, тут два или три даже, скажем, подхода. Первый подход, обычно, если психологи или социологи пытаются измерить какие-то личностные характеристики, они или спрашивают тебя о присутствии этих личностных характеристик, или спрашивают людей, которые тебя знают. Или же, тут дополнительно, людей, которые тебя не знают, но они смотрят на то, как ты себя ведешь в определенных ситуациях. То есть создается специальная такая ситуация, в которой много неопределенного. Например, какая-то конфликтная ситуация, тебе нужно принять какое-то сложное решение, и он смотрит, что люди делают. Человек потом спонтанно говорит тебе, что на самом деле я вообще-то не знаю, что я делаю, потому что мне не хватает информации для того, чтобы принять правильное решение. Или не говорит, или он вперед двигается и говорит, все, я все знаю, сейчас я скажу, вот это решение правильное, и все. Вот, конечно, первый вариант – это более такой мудрый, потому что такая интеллектуальная скромность присутствует, где ты изначально начинаешь размышлять о том, есть у тебя достаточно информации для того, чтобы принимать решение, какая дополнительная информация не нужна, разные перспективы принять, вместо того, чтобы только на само себя обращать внимание и так далее. А второй человек, конечно, нет. У него просто, у него более такое фокальное мышление, обращает только, внимание только на то, что перед ним, перед глазами, и все. Вот. То есть вот такой подход, мне кажется, более правильный. Вот этот другой подход, это где ты просто спрашиваешь человека, вот ты мудрый, Ты скромный? Это, конечно, немножко тупо. Но большинство из моих коллег вообще-то любят такой подход, потому что гораздо легче его применять. То есть кому-то дать такую 10-вопросную анкету, где ты спрашиваешь, как у тебя с применением решений? Ты другие перспективы принимаешь или не принимаешь? Только на свою смотришь. Ты вообще, чувство эмпатии у тебя присутствует? Ты вообще у нас интеллектуально скромный или нет? Но я не знаю человек, который иногда ответит нет. Я вообще-то плохой человек, я не эмпат, я не скромный. То есть это, конечно, очень сложно. То есть тут с точки зрения психологии много дополнительных факторов. Во-первых, люди не знают даже, как на такие вопросы ответить. Большинство даже не знают, что такое интеллектуальная скромность. А во-вторых, если начинаешь думать о том, ну вот я эмпат или не эмпат, ну что это означает? Это означает, что, ну, может быть, я вспомню последний раз, когда у меня что-то такое было, где в какой-то ситуации ко мне пришел друг или подружка, рассказала мне сложную историю из ее жизни, а я тогда посочувствовал. Я, конечно, не давал, так как у нас русские любят давать советы, когда нужно и когда не нужно. Я этого не делал, я слушал ее, я полностью с ней сочувствовал ей и так далее. То есть я был полный эмпат. То есть надо даже вспомнить такую ситуацию, и только после того, когда вспомнишь такую ситуацию, ты можешь конкретно сказать, что ты эмпат. Ну так ты, конечно, может быть, и вспомнишь такую ситуацию, но на самом-то деле она может быть такая совсем нетипичная, потому что тебе такая одна ситуация в голову пришла, где ты был эмпатом, а 20 других ситуаций, где ты сразу вот говорил, что нужно делать, вместо того, чтобы слушать, тебе даже не пришло в голову, потому что ты не запомнил это. То есть вот такой подход, вот такой личностный, анкетный подход для измерения мудрости, я к нему очень критично отношусь, но он дешевле, в смысле, его легче применять, поэтому разные, если вот ты сейчас откроешь Google Scholar и введешь измерение мудрости, то на один более такой ситуативный подход, где ты смотришь на ситуацию и смотришь, как люди спонтанно реагируют в данной ситуации, говорят о том, что, может быть, у меня недостаточно информации или спонтанно принимают перспективы другого человека. На один такой вариант будет 9 других вариантов, где люди используют анкеты.
Да, но с другой стороны, если мы говорим о том, что мудрость не проявляется в том, чтобы сразу сказать, как правильно действовать, а при этом, так сказать, одно из олицетворений мудрости — это царь Соломон, и самая известная про него история — это тоже, как он тут же давал советы. Так что есть исторические предпосылки для такого подхода.
Там что интересно-то у Соломона? У Соломона-то, если я правильно понимаю, опять не специалист по библейским историям тут, но насколько я правильно понимаю, вот, например, та же самая история, где там пришли к нему две женщины, и спорят, кто мать, и она говорит, так, все понятно, так, делим пополам, сейчас меч и вперед. А вот, то есть тут история какая? То есть у него был подход вроде бы выстроить ситуацию так, что мать по-настоящему спонтанно сразу бы отреагировала тем, чтобы проявила себя и вот сказала, конечно, конечно, нет, это будет ее ребенок, только ребенка спасите, не нужно делить и так далее и тому подобное. То есть, что интересно в этой истории Соломона, это не то, что он сразу говорил, кто мудрый, а кто не мудрый, он этого не делал, а то, что он спонтанно сразу выставлял такие ситуации, в которых можно было бы выявить что-то, что не сразу очевидно. А именно, кто прав, а кто врет. Ну, конечно, у Соломона там и другие истории. То есть он, с одной стороны, такой мудрый царь евреев был, но, с другой стороны, Соломон, конечно, у него там другая фишка в том, что он любил хвастаться. Ну, и женщин любил. У него вроде 400 жен было, разного вероисповедания. То есть он такой тоже главный жрек вроде евреев, а одновременно вот у него там откуда только не было. Вот. И любил хвастаться, насколько он богат, тоже как-то не совсем уместно для человека, для политика, который вроде царство у него там маленькое было. Так что, если смотреть на Соломона, что мне интересно, то, что у него разные представления. С одной стороны, вот он вроде бы такой мудрый, да, к нему приходит за советом, а с другой стороны, он как-то вот в собственной жизни, как обычно, знаешь, как этот анекдот про дядю, который всем дает хорошие советы, а на самом деле жить полностью не может адекватно.
Это вот как раз то, что у Аристотеля в «Никомаховой этике» про то, что не только надо знать, как жить хорошо, но и самому при этом уметь жить хорошо.
Да, но у многих из нас проблемы там с этим как раз.
У меня вопрос чуть-чуть в другую, может быть, сторону отойдем. Но когда мы говорим о мудрости, мы сейчас начали мудрость и старость, но она же может быть связана с чем-то еще помимо возраста. И мне бы хотелось, чтобы вы нам рассказали, с чем она коррелирует, может быть, с образованием, с финансовым обеспечением, с уровнем читания книг, количество языков, вероисповеданием. Ну вот, с чем она коррелирует в представлении, а с чем нет?
Сложные вопросы. Это вопрос интересный, потому что я только что сейчас у меня защищалась, ну, представляла доклад на защиту девушка для thesis, и мой коллега спросил, а где Бог здесь? Где Бог в мудрости? Я думаю, интересный вопрос. Где Бог? Нет, но с религиозной точки зрения я вообще-то не знаю. То есть мы пока на данный момент зависимости как таковой не нашли. А что касается таких социодемографических переменных, вот, например, как образование, финансы и так далее, тут сложно, потому что образование само по себе, по крайней мере, в Западной Европе и в Северной Америке, особенно в Северной Америке, особенно в США, связано, конечно, с социальным статусом. То есть у тебя есть, например, ресурсы, тогда ты можешь отправлять своих детей в школу получше, то есть в университет, потому что оно очень-очень дорого в США. И тут, конечно, так получается вопрос очень-очень сложный. То есть мы тут говорим о образовании, например, или мы говорим о общей динамике имения ресурсов, быть таком, средним или выше среднего статуса в обществе и так далее. Зависимости, которые мы проявляли на данный момент, они вообще-то показывают, что, например, обычно для американцев, опять же, то есть в Европе это по-другому, для американцев высший социальный уровень часто связан с тем, что ты своего ребенка с раннего возраста направляешь в сторону, вот ты самый лучший или самая лучшая, ты всего достигнешь, у тебя будет все прекрасно в жизни. Вот тебе сейчас даем деньги, и отправляем в этот университет, и ты учись. То есть это такой так называемый helicopter parenting, где тебя всего ограничивают, все тебе дают, не дай бог, ты что-то, тебе кто-то, учитель в школе тебе плохую оценку поставит и так далее и тому подобное. И это, конечно, связано больше с таким средним классом населения, то есть люди, у которых недостаточно финансовых возможностей или другие проблемы в жизни рабочего класса, если сказать, у них до этого руки не доходят. Ну и, конечно, можно себе представить, что там получается, если ты ребенка с детства вот в такую сторону направляешь. Получается так, что тогда в колледже у этих тех же самых детей, у них, конечно, направление на я в первую очередь я. Но если такое направление, ну какая тут интеллектуальная скромность может быть, правильно? Особенно, что касается социальных конфликтов. То есть ты, например, начинаешь смотреть, как люди размышляют о социальных конфликтах. Ну, такой человек, он, в принципе, не сильно будет способствовать тому, чтобы там, сразу думать о перспективах других людей, думать о том, насколько я был неправ на самом деле и так далее. То есть и получается вот из-за вот такой социальной структуры, что вообще-то в США в определенных довольно-таки узких сферах высшее образование связано с меньшей мудростью. Конечно, парадоксально. То есть оно, конечно, не везде так. Например, вот мы делали несколько исследований недавно в Гондурасе среди местного населения в горах, то есть там определенный регион Капани, это недалеко там, где и очень интересные пирамиды майские находятся. Вот. И мы делали исследования в разных селах всего региона. Вот, и там образование по-другому связано было. То есть там высшее образование было связано с присутствием высшего образования. Оно, конечно, очень редко там. Но если оно есть, или даже какое бы второе, то есть не только высшее образование, а только закончить среднюю школу, было связано с более открытым представлением то есть, о интеллектуальной скромности в разных там, ситуациях, в которых мы, то есть мы спрашивали людей вспомнить последний раз, когда они с кем-то спорили, например, или о чем-то не поладили, или просто ни одного того же самого мнения были с кем-то, и потом смотрели, насколько они были готовы в таких ситуациях допустить то, что они, может быть, были неправы. И что у них не было достаточно информации для того, чтобы дальше продвигать это размышление. То есть, может быть, то есть вот это и есть главная часть вот этого понятия интеллектуальной скромности, что у тебя недостаточно информации, что, может быть, ты тоже не прав, что не только я прав, а они не правы и так далее. Вот. И, значит, там высшее образование было связано с более открытым принятием вот таких когнитивных структур в мышлении. А в Америке нет. То есть, конечно, вопрос сложный, а в Европе вроде бы не совсем понятно. Вот такая ситуация насчет социально-демографических факторов.
Это, кстати, интересный и важный вопрос. Просто Америка, она в этом плане такая очень особенная страна с наиболее выраженным социальным расслоением, наиболее таким капиталистическим экономическим устройством. И я тут, честно говоря, даже не знаю, какие тут еще могли бы страны, то есть чтобы эту тенденцию как-то проследить, можно ли какие-то еще проанализировать другие страны. Например, Великобритания, она, с одной стороны, страна довольно социальная, но все-таки высшее образование там тоже стоит очень больших денег. Швейцария, так как я тут живу, тут тоже как бы страна довольно капиталистическая, тут самые низкие налоги в Европе. Интересно, есть какие-то другие примеры, которые вот эту тенденцию американскую могли бы подтвердить, потому что звучит это все очень логично, что когда такие вот джунгли, крысиные бега, и все толкаются локтями, то это как-то не очень с мудростью соотносится.
Тут, конечно, для этого нужно массовое исследование в разных культурах, в разных политических структурах, экономических структурах. Такого еще никто не делал. У нас сейчас на данный момент мы продвигаем одно такое исследование. Но тоже, тут еще такой вопрос, понимаешь, начинаешь собирать выборки, если хочешь действительно сравнивать страны. Нужно выбирать тогда людей в случайном порядке. То есть означает, что массовые финансовые вклады для того, чтобы получить так называемую случайную выборку. Этого исследования про мудрость на данный момент практически никто не делал. Потому что довольно-таки сложно. Особенно если хочешь взять там 5 или 10 разных стран, тут немножко другой вклад тогда нужно делать. Да, но вопрос очень-очень интересный. Я не думаю, что Америка — это единственная страна, в которой высшее образование связано с определенным социальным статусом. И я думаю, даже в африканских странах и южноамериканских странах, даже в некоторых странах Южной Азии, это тоже довольно-таки стандарт. Это странно для так называемой развитой страны первого мира, такой экономическому лидеру, быть в той же самой весовой категории, как, например, там, ну, в Гондурасе, кажется, вроде другая структура. Расслоение не только в Америке присутствует.
Когда мы говорим про исследования в разных странах, то, разумеется, нужно учитывать и языковую разницу, потому что важно, как мы задаем вопрос. Если мы задаем вопрос, просто используя слово «мудрость» даже в каком-то там контексте, у носителя английского языка и, скажем, у носителя японского языка, то мы, разумеется, ожидаем получить разные результаты, потому что слова имеют какую-то свою историю, свой бэкграунд, по-разному воспринимаются. И даже если словарь говорит, что вот слово «мудрость» переводится так-то и так-то, конечно, оттенки смысла там могут быть другие. И вот, насколько я понимаю, вопросы все-таки ставятся не так. То есть иногда, как мы обсудили, ставятся действительно, считает ли все мудрым. Но это, видимо, действительно не очень надежно. А вот все эти вопросы, которые невозможно проинтерпретировать иначе на основании различия в языках. Вот когда мы ставим какие-то разные ситуации, обрисовываем и просим указать, как бы они действовали. Давайте обсудим какие-нибудь примеры конкретные, как это может быть устроено. То есть как сформулировать такие вопросы, чтобы это как бы точно выхватывало суть, а не зависело именно от формулировки.
Да, конечно, сложный вопрос. То есть если задаешь вопрос даже, кто мудрый, мы так раз делали, когда нам было интересно, какие вот культурные основания в разных, там, например, это мы делали в Шри-Ланке и на Филиппинах. И на Филиппинах, в Тагалоге, например, два разных слова для мудрое решение. То есть это такое, одно больше связано со смекалкой, а второе как-то более связано с чем-то более таким гуманитарным, философским, то, что ты ежедневно не принимаешь. То есть тут, конечно, сложно. Но обычно то есть, конечно, никто не спрашивает, ты мудрый или не мудрый. Ты задаешь более конкретный вопрос. То есть если тебе, например, интересно, ты определил, что мудрость связана с определенными когнитивными структурами, связанные с, там, с перенятием перспективы другого человека, интеллектуальной скромностью, возможностью как-то пытаться какой-то компромисс принять, пытаться продумать о том, насколько мир меняется, вместо того, чтобы все идет по одному направлению. то тогда начинаешь разбивать вот эти идеи на то, что можно конкретно мерить. Например, что я делаю? Я, например, спрашиваю людей вспомнить последний раз, когда у них был с кем-то конфликт. Вот, например, ты вспомнишь, что последний раз ты с кем-то не поладил. Ну, мы все, у нас у всех есть какие-то конфликты. Я не знаю одного человека, которого, который всех любит. И все, ну, может быть, все что угодно. Может быть, на тебя кто-то на улице накричал какой-то пьяный. Может быть, с соседом что-то. Может быть, с женой поссорился насчет того, в какое время спать ложиться. В 9 часов вечера или в 11? Она говорит 9, а ты говоришь в 11. Пытаетесь определиться. Вот. То есть у нас у всех есть какие-то неполадки. И потом, поэтому вспомнить это очень просто. Окей, ты вспомнил. Вспомни, какая была ситуация, с кем это было и так далее и тому подобное. То есть вспомни контекст этой ситуации. А потом дальше продумай, пожалуйста, о чем ты именно думал в этой ситуации. Вот когда у тебя сейчас, вот ты сейчас рефлектируешь об этом, что тебе в голову приходит? Окей, напиши, пожалуйста, что ты чувствовал, что тебе в голову приходит. Вот, да, написал? Хорошо. А теперь скажи мне, вот когда ты вот это сейчас продумывал, насколько ты вспоминал, достаточно у тебя информации или недостаточно? Насколько ты пытался продумать это с разных сторон? Насколько ты пытался проверить, насколько правильное умозаключение у тебя было о ситуации? Это же конфликт, там две разные стороны есть, не только твоя. Вот. И вот люди отвечают на вот эти конкретные вопросы. Или же можно даже смотреть, на что именно они пишут. Потому что один человек спонтанно пишет, ну да, у меня была сложная ситуация, Люси, и я поссорились, мы не поделили. Я изначально думал, что я был прав, но потом я начал смотреть на это немножко с другой стороны, потому что я понял, что вообще-то Люся тоже была права. Вообще-то я был виноват. Вообще-то это моя вина была, что Люся на меня накричала. И вот у меня иногда такого не хватает просто самоконтроля, поэтому я ору. То есть вот так смотришь, вот сразу вот когда ты так пишешь, ты можешь сразу смотреть, окей, значит, человек перенял перспективу другого человека в этом рассказе. Одновременно он обратил внимание на свои недостатки и недостатки информации о ситуации, которая у него может присутствовать. И вот это можно потом кодировать. То есть ты можешь просмотреть, то есть давать баллы, например, людям, у которых в таких рефлекциях присутствуют эти спонтанные описания интеллектуальной скромности, принятия перспективы и так далее. То есть вот такой вариант, например.
Игорь, и скажи, пожалуйста, мы читали исследования, где вы сравнивали бедность и мудрость про то, что люди в более бедных слоях общества часто не менее мудрые, чем люди зажиточные. Как я понимаю, это связано в том числе и с вот этим вертолетным родительством, и с доступностью образования. Но у меня вот такая идея. А может ли быть так, что люди, которые не прислушиваются к чужим эмоциям, не думают о том, как они там обидели, были неправы, просто получают больше денег, строят более успешные бизнесы, не боятся обидеть коллег и всех растолкать. Вот есть ли какая-то, может быть, обратная зависимость, что просто мудрые бедные?
Мудрые бедные? Не, может быть, это исследование как раз связано с очень уникальной американской структурой. Тут, конечно, вопрос, насколько оно там в разных других культурах, где слои общества построены по-другому, так же само будет выглядеть. Но не, может быть, конечно. В том исследовании мы заметили, что это было связано в первую очередь только с уровнем социальных межличностных конфликтов. Если смотреть тогда те же самые испытуемые, отвечали на вопросы, связанные какие-то межгрупповые конфликты, которые их лично не касались, или не касались, то есть у них, скажем, другой был подход, потому что это касалось там людей в другой стране, там в Африке или в Южной Азии и так далее, подобное, это же американская выборка, то там разница между бедными и богатыми, тем с высшим образованием, средним и без высшего образования не было. То есть тут, конечно, если бы была такая зависимость, что, значит, мудрость, в принципе, связана с прибылью потом отрицательно, скажем так, то тогда бы, наверное, эта зависимость была бы во всех отраслях, только не только, то есть часто только в межличностных отношениях, но везде. А тут у нас появилось так, что только в межличностных отношениях. И почему? Ну, в статье мы так, я не знаю на самом деле почему. Кто его знает? Это, для этого нужно совсем другое исследование. Но мы в статье описали это так. То есть, если, например, с социологической точки зрения, если, например, ты живешь в такой среде, где тебе действительно не хватает ресурсов, и тебе нужно координировать с другими людьми, то тогда тебе нужно как-то иметь возможность и перенять их перспективу, и понимать, конечно, что ты живешь в зоне неопределенности постоянно, потому что у тебя ресурсов может быть не хватать, ты даже не знаешь, получишь ты там зарплату через месяц или нет. Чем-то мне напоминает начало 90-х на Украине, когда, где я вырос частично. Вот. То есть в такой ситуации, конечно, в социальной среде вот эти структуры, ментальные структуры мудрости, там, опять же, быть открытым к неопределенности, перенять перспективы других людей и так далее, они адаптивны, они помогают тебе. Но что касается там каких-то, опять же, тех же самых ментальных структур, связанных с там мышлением о каких-то других странах и группах в этих других странах, это тебе совсем не надо. То есть это совсем с тобой ничего общего не имеет. То есть сложно, но вообще-то интересный вопрос, потому что тут можно, это интересный вопрос для дальнейшего исследования. Опять же, для этого нужно следить за людьми в разных ситуациях, и обычно, с идеальной точки зрения, если берешь одного и того же человека и смотришь, например, вот у него мудрость изменилась, а как же насчет денег? Они тоже уменьшились или увеличились после этого? То есть вот если вот такое исследование сделать, тогда, я думаю, было бы более интересно и более правильно для того, чтобы ответить на вот этот вопрос, насколько изменение мудрости связано с изменением твоих финансовых возможностей и направлением этих изменений. Потому что иначе, конечно, можно в разные... Просто у тебя корреляция, а она, конечно, не определяет там каузального последствия.
У меня еще вопрос. Мне бы хотелось, чтобы вы нам, нашим слушателям и лично нам, дали универсальный совет. Как повысить мудрость? Вот что точно сработает? Понятное дело, что в разных культурах разное может сработать, но вот у меня, опять-таки, нулевая гипотеза такая, что, возможно, мудрость, она связана, там, когда мы говорим про возраст, что ты обращаешься к своему опыту жизненному, а возможно ли, что повышается уровень мудрости, если ты проживаешь, переживаешь за других персонажей в книгах, в фильмах там, и прочее. Вот. Или, может быть, есть еще какие-то способы, значит, взять и быстренько-быстренько на каникулах повысить свою мудрость.
На каникулах, да. Шикарно. Если бы я знал ответ на эти вопросы, я думаю, я бы тут с вами не сидел. На миллион долларов вопрос. На данный момент вообще-то не так уж и много известно насчет того, что именно повышает вот эти ментальные структуры. Ну, я думаю, пара предпосылок, конечно, присутствует. То есть одна, например, вести такой дневник, где ты типа описываешь каждый день сам себя там, или со стороны третьего лица, например. То есть у Игоря был такой-то день, он делал вот это, вот это, вот это. То есть мы даже такое пробовали, и вроде бы это немножко помогает. Ну, то есть оно как, помогает пару или недель, а потом оно как-то дальше не помогает, потому что привыкаешь к этому делу. Но хотя бы в течение тех двух недель, может быть, чуть-чуть мудрее будешь. Эффект небольшой. Я бы даже сказал, маленький. Поэтому тут на это бы я огромную гипотезу, да, то, что сейчас вот, на каникулах начну вести дневник, а потом после этого стану мудрецом, я бы не строил. Потом, что еще помогает? Ну, некоторые люди считают, что действительно, вот так, если переехать в другую страну или там разные культурные представления мира, ты сталкиваешься с людьми с других стран, если ты уже такой более открытый, и тут, конечно, большой вопрос, ты более открытый или нет. Но если ты открытый к этим разным мировоззрением, то чем больше ты сталкиваешься с этими разными мировоззрениями, пытаешься как-то продумать, почему люди думают об этом по-другому, то это да, будет способствовать тоже развитию более такого богатого мышления о разных сложных ситуациях в жизни. Это, конечно, и если ты книжки читаешь, и в разные страны ездишь, или сталкиваешься с людьми с разных стран и так далее. Это, конечно, умозаключение такое, потому что есть исследования, связанные, например, с повышением creativity, то есть вот связанные немножко с мудростью, то есть ментальные структуры похожи, если ты связываешь эти два конструкта психологических. Там есть исследование, что люди обычно, у которых больше возможности сталкиваться с другими культурами, с другим мировоззрением, у них повышается немножко этот creativity. Потом, что еще? Вот сейчас только что вышла статья сейчас будет выходить статья, ее приняли, где мы пытались в сфере политического мышления, где, например, вот постоянно, особенно в Америке сейчас столько конфликтов, но не только в Америке, можно любой конфликт взять, в Восточной Европе, например, или на Ближнем Востоке, конфликтов у нас достаточно политических, правильно? И мнения разные. Как вот быть более открытым? Вот как мне, например, общаться с родственниками, например, у которых разное представление о ситуации в Восточной Европе на данный момент? Вот. И вот один вариант, который мы пытались определить, это если вот я тебя сейчас спрошу, объяснить мне ситуацию, определенную политическую ситуацию. Ну, не обязательно связанную с войной, потому что там в войне это, конечно, сложно. Но, например, если там возьмете какой-то политический вопрос, о котором разные представления, например, там, про те же самые налоги, то у разных людей разные представления о налоге или про мигрантов, или про что бы там ни было. И просто объяснить, о чем именно речь идет. И вот мы так делали, и вот если ты начинаешь объяснять, и у тебя такое представление, что другая сторона тебя слушать хочет вообще на самом деле, то тогда это тебя более открытым делает. Меня вообще-то немножко поразило, потому что вообще-то изначально можно сказать, ну, если я объясняю, я тебе, конечно, хочу сказать, что правильно, а все вот это остальное, это все неправильно, потому что тебе не надо их слушать, они тебе бред расскажут, ты только меня слушай. А на самом деле нет, на самом деле вроде бы, или опять же, может быть, только в Америке так, потому что у нас выборка была канадская и американская, может быть, в Европе это по-другому. У нас была вообще-то выборка с Великобританией тоже, как раз насчет Брексита. Где те, которые за Brexit голосовали, мы их спросили объяснить нам Brexit. И они были тогда более открыты к тем людям, которые против Brexit голосовали. И вообще-то мыслительные процессы у них были более открытые, более связанные с принятием другой перспективы и так далее. Ну, это такая, значит, идея. Ну, а насколько она сделает тебя мудрой на каникулах, я не знаю. То есть, можешь попробовать...
Да, раз уж мы тут говорим про повышение уровня мудрости, зайдем с другой стороны в обратном направлении, про понижение уровня мудрости. Как раз контекст у нас задан хороший, про политические всякие вопросы, на что немало влияют разные технологические новшества вроде социальных сетей, опять же, фейковые новости и так далее. И вроде как, возвращаясь к тому, с чего мы начали, это увеличивает... неопределенность. То есть теперь, если те разные источники, и ты не знаешь, кому верить, они все говорят противоречащие одно другому вещи, вроде как тем более необходимо уметь принимать какие-то решения, занимать какую-то сторону или, наоборот, не занимать какую-то сторону в условиях недостатка информации, потому что теперь ты еще меньше знаешь, что же происходит на самом деле. Новые технологии в этом плане стимулируют развитие мудрости или... наоборот.
Ну, сложный вопрос. Я вообще-то этим еще толком не занимался, хотя мне интересно тоже, как и вам тоже всем интересно. Мне кажется, как любая технология, что бы это ни было, компьютер, телефон, радио, социальные сети или чат GPT, все зависит от того, как ты эту технологию используешь. У меня есть один коллега, он сейчас в университете Калифорнии в Санта-Барбаре. Он написал интересную такую маленькую статью про мудрые машины. Как мудро подходить к технологии. Потому что, вот, например, если брать какие-то там алгоритмы, то, конечно, в зависимости от того, как ты это используешь, если брать социальные сети, в зависимости от того, опять же, как ты их консумируешь и так далее. Но конкретно, конечно, неопределенность увеличивается. Например, вот если даже тебе, Андрей, еще один пример приведу, насчет того, что мне кажется, опять же, такое маленькое предсказание, насколько, наверное, неверно, как все предсказания, наверное, нет, будем надеяться, что нет, то, чего я боюсь. А я боюсь следующего. Социальные сети – такое дело, значит, там на X можно хрест поставить. Вообще-то Маск уже сам поставил, так что не надо даже дальше думать. А что касается чат GPT, вот тут интересно. Вот, например, если ты сейчас общаешься со мной, хотя представь себя, у меня есть какой-то дополнительный аватар, который выглядит так же самое, как и я, и в реальном, real-time может за меня действовать. Это я вообще или не я? Или же за меня пишет имейлы, за меня отвечает. И вместо того, что у меня сейчас не хватает времени, я просто своего аватара поставил. И он все делает идеально, отвечает на вопросы, шикарный гость на подкасте и так далее. А вот теперь представьте, если так 1/10 населения начнет вот этим заниматься, как изменится у нас отношение друг к другу? ты мне больше будешь доверять или меньше после этого? Если даже не знаешь, что в данный момент отвечает человек или отвечает машина. И вообще человек проверил то, что машина отвечает или нет. Вот какое у нас отношение друг к другу после этого будет? Если, например, каждый пятый парень или девушка, вместо того, чтобы иметь опыт дружить с людьми, начнет дружить с виртуальными girlfriends и boyfriends. Это же сейчас можно уже делать. А некоторые делают. То есть это не только научная фантастика, как в том фильме с Хоакин Феникс. Это на самом деле уже сейчас можно. А что после этого будет? Какие у нас потом межличностные отношения будут? Будем ли мы мудрее? Мне кажется, нет. То есть тут, конечно, большой вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы вот эти мыслительные тенденции у нас остались? Потому что есть такое понятие, что люди обычно... То есть если у нас есть возможность вместо того, чтобы просто нажимать на кнопку и ничего не делать, и другой вариант, где нам нужно самим что-то делать. Вот есть такой более наивный подход, где ты думаешь, что если тебе дать все возможности, ты можешь делать все, что хочешь, ты тогда будешь заниматься чем-то хорошим, светлым, писать стихи, рисовать картины, значит, ездить с друзьями, встречаться и так далее. Или же просто нажимать на кнопку, как Хомер Симпсон в «Симпсонах». Тут у него единственная задача в жизни – нажимать, только нажать на кнопку, если там что-то случится. И вот есть такое понятие когнитивного мизера, то есть человека, который пытается уменьшить количество когнитивной работы для самого себя, психологии. Вот. И вот часто, если вот выбор между что-то делать, но для этого тебе нужно думать, или просто копировать и ввести, copy-paste, то, мне кажется, многие люди будут делать просто copy-paste. Вместо того, чтобы ответить самому на email, ты просто copy-paste то, что тебе ChatGPT напишет, потому что тебе думать меньше надо. И это, конечно, проблема. Какая тут мудрость нужна, я еще не знаю, но я думаю, нужна будет.
Да, про отношения с чат-ботами у нас был даже отдельный выпуск, но не только про них, в частности, про вычислительную психологию, номер 19, с Ларисой Марарицей. Возвращаясь, кстати, к этой теме, чуть о более веселом. Раз уж влияние на жизнь у нас такое двоякое со стороны искусственного интеллекта, то вот с другой стороны на науку влияние... Ну, кроме того, что люди начинают статьи писать с помощью чат-ботов, и это потом иногда будет непросто читать. Все-таки в процессе исследований бывает помогает. Вот мы уже обсуждали с другими нашими гостями, что языковые модели можно применять для разных исследований. Вот касательно мудрости и вообще смежных каких-то вопросов, искусственный интеллект и большие данные помогают?
Что именно помогает?
Но, например, если можно оценивать поведение людей на основе каких-то больших массивов данных о том, что они пишут в интернете про себя или как они ведут себя во всяких социальных сетях и прочее. Языковыми моделями распознавать, в частности, что же они там говорят.
Ну, в принципе, то есть я про это тоже писал же и в науке и так далее. Если у тебя есть какие-то данные, по которым ты выявишь, что модель, которую ты используешь, адекватно аннотируют или кодируют какие-то ответы испытуемых, то, конечно, можно тогда дальше использовать для того, чтобы кодировать, вместо того, чтобы использовать... То есть, вот, например, я описывал про мудрость, то есть, как мы изучаем мудрость, как мы измеряем мудрость, знаете, это там такие открытые ответы, и потом по этим открытым ответам, в которых люди там пишут свою рефлексию о какой-то сложной ситуации, и потом нужна армия ассистентов, которые там кодируют это все дело, аннотируют это дело. То есть, там, если там интеллектуальная скромность, если там перенятие перспективы, эмпатии и так далее и тому подобное. Ну, вот, и тут вопрос, конечно, можно ли это дать боту и такой LLM, большой языковой модели, которая сможет это вместо человеческих ассистентов это кодировать. Ответ, конечно, такой, может быть. То есть пока на данный момент есть такие довольно-таки хорошие положительные ответы. Вот мы это пробовали. Но не всегда. И опять же, тут, конечно, еще такой вопрос, как и со всеми языковыми, большими языковыми моделями. Ну, это у тебя, например, ответы на русском языке, на английском языке, или же на каком-то маленьком языке, которого в тренинг-сет вообще не присутствует. То есть, где у тебя очень-очень мало данных, модель, конечно, тебе что-то ответит, но насколько это правильно, потому что даже модель не на этом построена, очень-очень сложно сказать. И тут, конечно, проблема. Или же, например, может быть, человек что-то сказал, и это какой-то диалект, который используют только в определенной части Великобритании. В модели, опять же, это не присутствует, и модель это пропускает. Это не считает этой интеллектуальной скромностью, потому что просто этого диалекта или этого такого, этой фразы не понимает. Ну, вот такие проблемы есть. Ну, тут, конечно, вопрос, насколько человек это поймет. Но я считаю, что на данный момент это довольно-таки... То есть, опять же, положительные с небольшим количеством отрицательного в смысле того, что отрицательное в смысле неопределенности. То есть нужно каждый раз, когда ты, например, используешь такие структуры машинные, проявлять их и делать какую-то сопоставку с таким же самым процессом, который бы люди, например, делали. То есть эти твои ассистенты бы это делали сначала.
Тогда мы на этом, наверное, будем закруглять наш разговор о такой необычной и интересной теме, как мудрость. Было очень занимательно и познавательно сегодня об этом обсудить. Особенно, мне кажется, важным, что я, по крайней мере, для себя вынес из сегодняшнего разговора, что мудрость — это не только про какие-то знания, когнитивные функции и ум, но и про всю социальную часть, про эмпатию, про умение слышать и видеть какую-то другую точку зрения. Мне кажется, это то, чего нам очень не хватает в нашем сегодняшнем мире. Поэтому пожелаю всем слушателям стараться насыщать окружающее мироздание вот этой самой эмпатией и способностью слышать соседей и в том числе оппонентов. Вот. Так что спасибо, Игорь, за такой интересный разговор.
Да, будем надеяться, наши слушатели на ближайших каникулах попробуют какие-нибудь методы повышения мудрости. Напоминаю, у нас сегодня в гостях был Игорь Гроссман, заведующий лабораторией мудрости и культуры в университете Ватерлоо в Канаде и автор подкаста «On Wisdom». Игорь, еще раз большое спасибо, что пришли.
Спасибо, спасибо. Мой первый подкаст на русском языке.
Дорогие наши радиослушатели, напоминаем вам, что главная социальная плата, которую вы можете произвести создателям этого подкаста, это поставить вовремя в нужном месте лайк, большой палец вверх, огонечек, подписаться на все наши соцсети, это прекрасный Инстаграм и Телеграм. Спасибо большое, что прослушали нас. Повышайте свою мудрость каждый день и не только на каникулах. Всем спасибо, всем пока.
Подписаться будет явно мудрым решением.
Ha, ha, ha.